Дорогие братья и сестры, сегодня я хотел действительно поговорить о музыке. Но перед тем, как рассмотреть непосредственно музыкальные вопросы, хочу сделать такую вводную часть. Для этого прочту текст из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, 28 стих. Заповедь Нового Завета. Итак, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Звучит довольно категорично, не правда ли? «Будьте». Это не пожелание. Это не предложение. «Постарайтесь» или «Если сможете, будьте». Очень строго звучит в форме повеления. «Будьте совершенны». А как? В 70-е годы в нашем братстве на почве этого текста и других подобных произошло такое разногласие, которое привело к ответвлению так называемых совершенников. Они действительно считали, что человек, однажды покаявшись перед Богом, не грешит, не может сделать ни одного греха. Он совершен. И вроде бы так написано, да, будьте совершенны, как это практически. Я стараюсь изо всех сил, а моя плоть тянет меня на дно, а плоть то и дело выдает какие-то неожиданные искушения, и снова упал, а где совершенство? Апостол Иаков пишет, не согрешающий в слове, человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Так, может быть, нужно следить за речью, и в этом путь к совершенству. А как? А как это непросто, чтобы уста не грешили, чтобы ни одно слово не исходило неугодное Богу? Ведь это такой ёмкий труд над собой. Опять не получается быть совершенным. О совершенстве вообще говорит много автор послания евреям. Там около 10 раз встречается слово «совершенный», «совершенство» и «однокоренные им». И вот 9 глава, 9 стих послания евреям. «Она, скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». Совесть здесь вспоминается. Может быть, если следовать повелениям, указаниям совести, то мы достигнем совершенства. Может быть, как-то вот совесть связана с понятием нашего совершенства. А что такое вообще совесть? Давайте поразмыслим, что мы знаем об этом и что говорит об этом Библия. Однажды Иоанн Златоуст сказал, «Совесть – это голос Божий в человеке». Согласны с ним? А, кажется, Иммануил Кант, философ, сказал, это божественное начало в человеке. Тоже согласны? Но еще так пишут в автобусах иногда. Совесть – лучший контролер. Тоже согласны? Так что такое совесть? Но все высказывания великих и именитых сводятся к тому, что это нечто божественное, нечто Божье, кусочек Божьего, который находится внутри человека. Но давайте обратимся к Библии. То, что говорят люди, это же все-таки песок, да? Хоть и авторитетные люди, хоть и влиятельные. А что говорит Библия о совести? Совестью, признающей идолов. Голос Божий в человеке как-то не подходит. Есть такой текст, я цитирую урывками. Послание Тимофею очистит от порочной совести. Окажется, совесть может быть порочной. Голос Божий в человеке порочно, что-то не подходит. Может быть, нам надо пересмотреть нашу формулировку, что есть совесть. Совесть еще может быть оскверненной. Осквернены и ум, и совесть их. И так написано. И как же это? Божье начало в человеке осквернены. А не бывает ли так, что для одного и того же, одно и то же действие для разных людей – совесть осуждает их, для другого человека это не осудительно, он делает без зазрения совести это. Как это объяснить, что у них совесть разная? Или что? Что же такое совесть по Библии? И вот проповедник Алексей Прохоров, автор книги «Человек», делает такое предположение. Человек троичен – дух, душа, тело. Храм Иерусалимский тоже состоял из трех частей – святое святых, святилище, внешний двор. Аналогию проводим. Мы храм Божий. Господь живет в нас. Внешний двор – что? Тело. Туда приходят все желающие, даже язычники. Тело – это то, что соприкасается с внешним миром больше всего. Дальше – святилище. Это душа. Это наши эмоции. Это что-то сокровенное. Еще глубже – святое святых. Это место обитания Бога. Это дух человека, где живет Бог с большой буквы или Бог с маленькой буквы. А это уже человек выбирает сам, кто будет Богом в его жизни. Потому что написано «богов много и господ много». А где место совести? А совесть – это аппарат, который устанавливает связь между духом и душой. Дух – вместилище нашего идеала. В духе обитает наш идеал. Ну, кого мы избрали? Начинающего историка или физика, скажем, да, это может какой-то авторитетный физик, Курчатов, Менделеев. У начинающего скрипача это какой-то выдающийся скрипач, для него авторитет и идеал, может быть, Ойстрах или кого-то еще более современных назовет молодежь. Вот кумир, он в центре жизни, он занимает все сознание, дух человека, а совесть будет как аппарат, как прибор, указывать на того, кто поставлен в центре твоей жизни, и приводить в соответствие все твои поступки. А он бы так не поступил, скажет совесть тебе в очередной раз, если ты поступишь не так, как твой Бог с маленькой буквы или Бог с большой буквы. А он бы так не сказал. Снова совесть укажет тебе на твой авторитет, кого ты поставил в центре жизни своей. Бога ли или какой-то земной идеал. Это ты выбирай. Это каждый выбирает себе. Вот почему и совести разные бывают. Вот почему разная совесть и разные боги ведь. Даже у жуликов, у бандитов в преступном мире есть свои авторитеты и свои боги. И потому совесть их не судит. А какое-нибудь африканское племя без зазрения совести может употребить в пищу человека. И совесть не судит, они не понимают, как так врагов любить. Им с трудом это вмещается. Почему? У них так настроена совесть, у них такой бог, кровожадный там. Авторитет, идеал их в духе занял. Их существо. А теперь совесть, соответственно, так вот совесть, здесь одни как раз послания евреям сказано, что она совершенным едва ли может сделать человека, который не определился с выбором своего идеала. Ну, допустим, идеал у нас Христос. Мы его ставим во главу угла своей жизни, мы ему подражаем. Совесть наша, как компас, указывает всегда на поступки Христа. И что теперь, мы на пути к совершенству? Отчасти да, но есть второе условие. А насколько мы сами знаем свой идеал? Насколько мы знакомы с Христом? А процесс этот бесконечный. Познание Христа. И чем больше мы узнаем, чем больше открываем для себя грани Его характера, тем больше преображается жизнь наша. И совесть, которая вчера еще молчала, когда я говорил какую-то фразу, что-то употреблял в лексиконе своем, сегодня я читаю Священное Писание, я узнал Христа, что Он кроток, что-то я о Нем узнал, и у меня просыпается сознание. Оказывается, Христос бы так не поступил. Я Его лучше узнал, моего Господа, моего идеала. Мой идеал лучше узнал, и теперь я привожу в соответствие свою жизнь. Совесть указывает мне, она становится более чуткой, обостряется. И я усовершаюсь в соответствии с моим идеалом, с моим Господом. И вот послание евреям, 10 глава, 14 стих, вот это ключ к пониманию, что есть совершенство в христианском смысле. Он, указательный палец туда, Он, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. О, простите, это 12 прочитал, 14. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Что-то хочется здесь поменять. При беглом чтении хочется прочесть «сделал совершенными освященных». Вот тогда будет соответствие во времени. Совершенный, сделан совершенными тот, кто освятился. Но нет, не ошибся апостол, писавший это послание. Не ошибается Дух Святой здесь. Совершенно точен перевод. Именно то хотел нам сказать Господь, что совершен не освященный, а освящаемый. Освящаемый и освященный. Вы чувствуете разницу? Чувствуете? Освященный – это точка, это результат, достигли, дальше идти некуда. Освящаемый – это процесс, это путь. Совершенно верно. Освящение – это именно путь. Путь длиною в жизнь. Пока мы живем, мы должны быть освящаемы, лучше и лучше узнавать Христа, больше и больше преображаться в Его характер, открывать для себя новое в нашей жизни, в чем мы еще, оказывается, не были совершенны. И если день прошел, а я не узнал ничего о Христе нового, лучше не познакомился с Ним, не познал Его больше, может быть, день впустую прошел. Потому что апостол Петр заканчивает второе послание такими словами: «Возрастайте в познании Господа нашего Иисуса Христа». Вы Его знаете хорошо, а теперь лучше узнавайте. Как мы друг друга знаем, не всегда достаточно. Вот молодые люди вступили в брак, а потом через неделю: «О, я не знал, что ты такой, а я не знал, что ты такая». Узнают себя в течение жизни, друг друга, точнее, узнают лучше и лучше. Вот так мы, вступив в союз с Господом, будем узнавать, но Он же совершен, в Нем нет ни единого пятна. Его познавать – это значит открывать для себя все лучшее и большее совершенство. Чем больше Его узнаем, тем больше совесть наша указывает нам: «А ты-то еще не таков». И вот тогда совесть будет голосом Божьим. Тогда прав Иоанн Златоуст и Иммануил Кант. Вот при условии, что Христос – это идеал нашей жизни, и мы Его познаем с каждым днем больше. Вот тогда это выражение справедливо. А так не для всех. Так оно не универсальное, что это голос Божий. И путь к совершенству – это путь освящения. Тот самый, который в 60-е годы избрали руководители движения пробуждения, что? Очищение, освящение. И кто-то сказал себе: «Все, я освятился». Тот остановился и потерял совершенство. Тот не исполняет заповедь Христа: «Будьте совершенны». «Будьте» значит «освящайтесь». «Будьте» значит «идите в направлении этого вектора». И тогда вы обретаете совершенство во Христе, когда вы вновь и вновь Его лучше и лучше познаете. Святой да освящается еще. Праведный да творит правду еще. Много никогда не будет. Какое отношение ко всему этому имеет музыка? Да дело в том, что музыка – это как раз вопрос освящения. Есть вопросы нашего спасения, оправдание. Его мы получаем мгновенно через веру во Христа. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Стоит только призвать имя Господа, и ты уже в этой башне, ты спасен. А вот освящение – это не так. Освящение – это путь. Да, есть в Библии тексты, которые употребляют слово «освящение» в совершенной форме, то есть «освящен». Есть и такие тексты. Но нужно понимать, у этой истины есть две грани – освящены и освящаемся одновременно. Хорошая иллюстрация тому – Лот. Ангелы вывели его из Содома, за руку вывели, не хотел он, долго не хотел выйти. Теперь вывели, и Лот говорит ангелу: «Вот ты спас меня». «Спас, ангел?» «Ну да, вывел, огненный дождь позади, все, ни одной капли этой горящей серы на Лота не упало». «Спас». А что еще говорит ангел Лоту? «Спасайся на гору». Спас, да. А если оглянешься, столбом станешь. Не оглядывайся назад и беги на гору. Один взгляд в этот мир, один взгляд желания дружбы с Содомом может стоить жизни. А вот этот путь, спасены, да, мы вышли из Содома, а теперь нам нужно на гору, нам нужно идти и не оглядываться. А вот это оно и есть освящение. Мы и освящены однажды, мы и освящаемся. Одно другому не противоречит, а дополняет одно другое. И в этом залог нашего совершенства. Тем осложняется музыкальный вопрос, что понимают его очень неоднозначно. И как найти объяснение тому, что для одного человека одно и то же музыкальное исполнение, кто-то скажет: «О, как елей на душу», а другой рядом сидит: «Как это можно в Доме Божьем? Как эти понятия совместить здесь?» А вот так совместить. Мы же с вами на разных ступенях познания Христа. Мы же с вами на пути к совершенству, но кто-то немножко дальше, а кто-то продвинулся ближе в этом пути. Кто-то в чем-то еще глаза не раскрыл свои, а другому это открыто, зато другое неясно в жизни. И вот так мы растем, то одну грань для себя познали, то другую. И так жизнь наша движется по пути к Богу. И в музыке имеет большое значение, насколько я знаю Христа, насколько я тесно связан с Ним. Тогда многие вопросы разрешаются. Именно говорить будем о христианской музыке. А в основу этих рассуждений я положу текст из Евангелия от Матфея, 12 глава, 34 стих. Будут примеры сегодня, да? Получится все? Будут. Я вообще рассчитывал на беседу с молодежью, и уже несколько раз была возможность именно с молодым контингентом беседовать на эту тему. А то, что сегодня вся церковь и такое представительное богослужение, я, признаюсь, не ожидал. А примеры, почему я об этом говорю сейчас, примеры будут звучать разной музыки. И такой, которая на богослужении, может быть, и не стоило бы озвучивать. Но в качестве иллюстрации, друзья, будьте снисходительны, и именно с этой целью что-то прозвучит. Итак, Евангелие от Матфея, 12:34, вторая половина стиха. «От избытка сердца говорят уста». Это слово Господа. Это Христос изрек не как предположение, не как повеление нам, чтобы мы к этому стремились, а как закон, точный и непреложный. Аксиома. Говорят уста от избытка сердца. Какой здесь избыток? Каким сокровищем здесь у меня наполнено сердце? То будет из уст изливаться. Уста говорят от избытка сердца. Я к этому слову «говорят» буду возвращаться в течение беседы несколько раз. Ну хорошо, а что же исходит, что, чем выражается избыток сердца, вот так? Что из наших уст, как это называется? Подскажите, пожалуйста, молодежь. Каким способом мы передаем избыток сердца? Вот сейчас я с вами общаюсь. Чем? Что это? Речь, да? Речь из чего состоит? Из слов. Ну, самая мелкая смысловая частица – слово. Угу. Слово, музыка. Как они соотносятся. Не раз вы, наверное, встречали такое выражение – главное слово, музыка второстепенная. Согласны? Что главное – слово или музыка? Согласны, значит. Друзья, давайте углубимся. Может быть, мы немного поверхностны в этом вопросе. Не торопитесь с выводами, не торопитесь критиковать то, что сейчас буду говорить. Давайте порассуждаем. А основание у нас какое? Почему слово главное? Ну как же, Иоанна 1:1. Вначале было слово. Хорошо, слово. Позвольте спросить, какое слово было в начале? Напечатанное на компьютере, написанное ручкой, нарисованное на стене или звучащее? Какое слово было, когда вначале Бог сказал: «Да будет!» И стало так. Какое слово? Живое, звучащее. А чем отличается слово, записанное, от слова звучащего? А именно тем отличается, чему есть название, интонация. При произнесении слова мы неизбежно окрашиваем его той или другой интонацией. И от того, с какой интонацией мы произнесем одно и то же слово, иногда меняются его смысловые оттенки, а иногда коренным образом меняется смысл слова. Меня попросили подать сборник на собрание. Сейчас я 4 раза произнесу одно и то же слово в ответ на эту ситуацию, а вы постарайтесь определить, с какой интонацией я произнес это слово. Подайте сборник, я отвечаю: возьмите. Или так: возьмите. Или так: возьмите. Или так: возьмите. Друзья, я 4 раза произнес слово, одно и то же слово. 4 раза я произнес 4 разных слова. Это совсем разное значение у этих слов. В первом случае, возьмите. Какой интонация, как бы вы назвали? Друзья, у нас сегодня беседа. Настройтесь, пожалуйста, отвечайте в свободной форме. Подскажите с этого ряда. Возьмите. Небрежно, как еще? Равнодушно. А, хорошо, во втором случае, возьмите. Как это звучит? Доброжелательно, вежливо, достаточно. В третьем случае, возьмите. А вот это больше небрежно, да? Разница есть, первое, третье? Или еще как? Грубо даже. Ну, а в четвертом случае? Кокетливо. Угу. Я не знаю, друзья, удивлю вас или нет. Я, наверное, 11-й раз провожу этот эксперимент с разными возрастными категориями. Все отвечают приблизительно то же самое, что вы. Теперь задумаемся. Интонация – это язык, который не требует пояснения. Я же не предупреждаю: слушай, сейчас я тебе вежливо скажу, вот настройся, я тебе вежливо сказал. Да нет, зачем? Вы сразу поняли. С полуслова, с полузвука, где-то в глубине, вот как-то оно так очень таинственно и очень могущественно, очень естественно передается. И этому учиться не надо. Может быть, этому мамы когда-то своих детей учат? Да нет. Вы знаете, я пробовал ребенку грудному. Просто он еще речи не понимает, не различает и сам ничего не воспроизводит. И говоришь с ним ласково, улыбается. Говоришь строго, вот специально что-то говоришь строго. Он слов не понимает, но начинает плакать. А как оно действует? А этому же не учат, да? Интонация – это такое сильное средство, это нечто такое особенное, которому учить не надо, которое на все возраста, на все категории, независимо от обстоятельств, так естественно у нас из уст изливается. Вот представьте себе, в храм вошли 2 человека, фарисей и мытарь, помолиться, знаете эту историю, Евангелие от Луки, и там оказались вы. Они на еврейском молятся, вы слов не понимаете, и не знаете очередность, кто будет первый, кто второй. Вы закрыли глаза, отвернулись, и вы угадаете, где молитва мытаря, а где молитва фарисея. Различите, даже если на еврейском языке они будут молиться. Догадываетесь, к чему я веду? Интонация – это язык интернациональный. Я уверен, что различите. Потому что фарисей, став, молился сам в себе как? «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обманщики». Вот в таком тоне где-то такая интонация была. Даже на еврейском она такая будет. А мытарь бил себя в грудь и, наверное, еле слышно: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Это ж все слышно. Это ж передается, это объяснять не надо. Интонация. Так вот, слово, вроде бы одно и то же, да? 4 раза произнес. А оно как изменило свой оттенок смысловой? Один известников истины за прошлый год приводит пример, статья Бориса Яковлевича Шмидта. Отцу из заключения сын шлет письмо. Отец неграмотный, идет к соседу, прочитай, что сын написал. Читает сосед. Отец, вышли денег. О, еще чего. Сам бандит в тюрьму попал, еще денег ему высылать не буду. Давай сюда письмо. Пошел домой, ходит, а саму жалко сына. Что ж там? Пошел к другому соседу. Сосед, прочитай, что сын написал. Отец, вышли денег. О, да так бы сразу сказал. И смягчилось сердце отца. Ну, комичный случай, да? Кажется, неужели такие есть неграмотные? Друзья, мы отличаем интонацию. Этому учиться не надо. Мы сразу понимаем, где интонация строгая, где нежная, где пренебрежительная, а где доброжелательная, где кокетливая интонация. И вот бывает так, сестра брату сказала что-то, вроде того четвертого случая, а брат в растерянности, что это она имеет в виду. Потом начинает выяснять, а что я сказала? Я только сказала, вот возьмите и все. Да, ты сказала, как ты это сказала? Уже оно не повторишь. Уже вот где-то бывает такая грань, которую потом не поймаешь и точно не покажешь, вот так оно было. Но это же чувствуется, это глубина. Слово именно передается благодаря нашей речевой интонации. И вот таким образом избыток сердца изливается из нас в речи. Там блокнотик, подайте, пожалуйста. Христос приводит пример, когда Он сказал, что от избытка сердца глаголит уста. И нам интересно, какой же пример приведет наш Господь. А вот что Он говорит. «За всякое праздное слово...» Это следующий текст, буквально, через один, в той же главе Евангелия от Матфея. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Ну, можно было ожидать, что Христос будет говорить о словах разрушительных, злых, надменных или гнилых словах. Нет. Он приводит в пример праздное слово. А разве оно не безобидно вообще? Он ставит высокую мерку для нашей жизни. Мерку, чтобы из уст исходило истинное сокровище. Праздное – это не столько... ненужное, может быть, не наполненное особым смыслом, когда бывает в речи, в общении мы разговариваем о том, о сём. Но это тоже бывает необходимо. Не молчать же нам, когда мы встречаемся. Мы, может быть, маловажные дела какие-то обсуждаем в быту. Это все нет. Христос не считает праздными словами. А вот праздное и в древнегреческом, и на старославянском ленивое слово – то есть не вынесенное из истинной сокровищницы веры, а слово, которое произнесено небрежно, и человек не позаботился о том, чтобы вложить в него истинный духовный смысл. То есть говорится о высоких словах, которые можно произнести недостойно. И особо здесь мы должны быть внимательными в песнопениях наших, при чтении стихотворений, когда там есть упоминание имени Господа нашего. Ведь мы имеем одну из 10 заповедей, какую, которая касается имени Божьего. Не произноси его как? Как? Напрасно. Или в другом прочтении в суе. Так тоже эта заповедь звучит. Значит, можно в суе произнести. Как это в суе? Между прочим. Так вот в мире иногда пользуются именем Божьим. И вроде бы имя, оно уже не имя. Оно с такой интонацией, пустой, именно праздной интонацией оно произнесено, что оно теряет свой спасительный смысл. Призвал имя Господа, но так это сделал легкомысленно, невдумчиво, пусто, что на самом деле ты этого не сделал. Ты с пренебрежением имя Божие произнес. Вот давайте сейчас послушаем пример. Как звучит в песнопении? Начальное слово здесь будет имя Божье. Пожалуйста, ваши впечатления. С какой интонацией они озвучили первое слово? Господи, как это прозвучало? Молитвенно. Еще как? Просительно, нежно. Еще? Благоговейно. Вот это слово я ждал. Все правильно, что вы сказали. Но как это ценно в христианском пении. Это один из таких важных, фундаментальных камней в нашем служении. Благоговение, которое в последнее время извратили. Христос в одни плоти свои принес сильным воплем и со слезами молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение. Вот так имя Божье под стать произносить. Но есть там другой музыкальный пример. Тоже имя Божье они произносят. И как это звучит? В припеве первое слово, заметили, какое было? Тоже, да, имя Божье. И как они его произнесли? Поставь следующую дорожку, пожалуйста. Вот именно, внимательно начало прослушай. Господи, среди земных дорог. Да. Как это прозвучало? Именно, да? Благоговейно? Трепетно? Не идет. Ну, вот как вы сказали, к сожалению, так и есть. И знаете, петь о цветочках, которые там на пыльной дороге растут, как там их дождик поливал, это еще можно в таком сопровождении, все в таком оформлении. Но как они имя Божие призвали, вот это не укладывается. Если бы эта песня была просто про лилию, которая там росла, ну, пусть себе растет, ну, и дальше бы там еще что-то такое они распевали. Так, все. Ну... Произносить имя Божье в таком контексте и с такой интонацией не опасно ли? А мы впитываем себя, как мы в своих молитвах употребляем имя Божье, как первый раз или как второй? Хотелось бы, чтобы как первый. Наверное, пока еще как первый. Но это пока, друзья. Если мы открываем уши и двери для такой музыки, которая во второй раз звучала, вы не удивляйтесь, если скоро у вас изменится понятие о Боге. Потому что в христианском мире там чего только нет. И святой хохот, и благовейные танцы, у них все вот такая мера, и консервативные разрезы, и строгие сережки, все очень скромно, да, так, скромные у них декольте, ну, все превращено вот так. И понятие благовения у них такое очень широкое, такое шаткое. А они считают, что вот так, да, вполне приемлемо. Ну, как приятная музыка, ну что, так вот в темп машине едущей, в такт движения по дороге, и где-то бы оно, да. Но имя Божье, оно же так затирается. Оно для нас становится ничем другим, как междометие. Ну, бабушка на базаре, что-то у нее упало, и она, о, призвала. Имя Божье это или просто для связки слов. Как некрасиво, как опасно. А отчет дадут люди именно за такие праздные слова. Ну, вообще говоря, человека по его интонации видно же, да? Мы видим человека высокомерного по его речам и по его пению. Когда он поет и делает нам снисхождение, что он поет. Ну, как будто бы одолжение, что он спел. Это слышно? Через пение это нам передается? Да, передается. А человека кроткого тоже слышно по его речам, по его пению. Я с таким парадоксом встретился и не знаю, как себе объяснить. Вот когда речь идет о словесной интонации, все хорошо понимают, где просьба, где угроза, все понятно. Когда речь идет о музыкальной интонации, люди теряются, люди начинают разные вообще неподходящие, неадекватные ответы давать. Вот там, где явно что-то такое, они все противоположное говорят. Почему? Что такое? Может быть, нам нужно обострить сердечный слух? Может быть, где-то уже вот это черное-белое у нас в глазах примелькалось, и мы перестали отличать горькое от сладкого? И у нас ориентиры, вот они все так сбиты. Кто-то, может быть, постарался и преуспел в нашей жизни. И здесь молитвенно настроиться нужно: Господи, что с моей совестью? Почему она уже не реагирует на то, что на самом-то деле, если вдуматься, оно ведь не то, оно ведь не несет спасение души, оно не способствует этому. Давайте с вами откроем сборник песнорождения номер 501. У всех на руках есть сборники. Прочтите, пожалуйста, первый куплет и припев. Осмысленно прочтите, вдумчиво. Подумайте, с какой интонацией звучали бы эти слова у автора. 501 номер. Кто-то может озвучить, прочитать вслух? Хорошо. Нет, в зале, наверное, всем тяжело. Кого-то из хористов я попрошу. У кого на руках есть сборник? Даниил, сможешь прочесть? Я... Ну, ты, Даниил, хорошо. Хорошо, читай. Первый куплет и припев только, больше не надо. Ну, вдумчиво, пожалуйста, постарайся.
Куда теперь идти мне? Куда направить путь? К земным ли благам жизни? Где можно отдохнуть? Лишь там найду покоя, лишь там не будет слез. Лишь там забуду скорбь я, где царствует Христос.
Ну, он вложил в сердце или как он? Не очень, да? Ну, я понимаю, это экспромт, так тяжело сходу прочитать. Это редко так удается, чтобы... Ну, а как тебе хотелось бы? Ладно, не как ты прочитал, как бы ты хотел. Что ты видишь в этом тексте? Да, хорошо.
Лишь там.
Ну, это мы тоже все видим. Друзья, какая это интонация, с которой он задает вопросы? Скорбная. Еще как можно сказать? Размышление. Так, еще. Вопросительно. Ну, вопросы разные бывают. Бывают серьезные вопросы, бывают несерьезные. Это вопросительно. Это как? Недоумение даже. Ну, больше размышления, наверное. Скорбь, размышления, серьезные размышления. Угу. Ну, знаете, вот тоже в основном, сколько я людей спрашивал, так и отвечают. При вдумчивом чтении вот так это где-то, да, должно звучать. Следующий музыкальный пример. Давайте послушаем, как так он спел или не так. Это будет под номером 5. Вдумчиво, серьезно. Но, знаете, тембр – это у каждого человека разный. Может быть, Сергей Петрович спел бы, чуть по-другому это звучало, но это индивидуальные вопросы, да? Вот это вот, смотреть на это не нужно. Если учитывать, вот человек пел, встать на его место, да, он серьезно, вдумчиво, размышляя, спел эти слова, как мы с вами и говорили. А следующий музыкальный пример здесь, как та же песня прозвучит. Thank you.
лишь там не будет слез.
Как назвать эту интонацию? Восторг? Как? А, фокстрот. Я... Восторженная? Еще маршевая? Это то есть так. Куда теперь идти мне? Куда направить путь? Да, вот так восторженно это должно звучать, да? Или как это? Ну, подходит оно к слову? Подходит, да? Лишь там найду покой я. Друзья, а мы о чем рассуждали сейчас? Почему читали этот текст? Вот начинаются какие-то странности, да? Когда мы музыкальной интонации касаемся, да где же в тексте восторг? Да скорбь тут, да переживание у человека. Он на распутье не знает, и там уже побыл, и земных прелестей вкусил, и благо жизни он все попробовал, а покоя нет в сердце. А где покой? А там найду покой я. Там найду, еще не нашел, найду. Он с переживанием, а тут, ну как это на самом-то деле звучит? Легкомысленно. Да, к сожалению, еще как. Легкомысленно. Да, да. Так, даже не знаешь, он спрашивает или он утверждает, куда теперь. Ну, играючись. Знаете, один исследователь, музыковед, то есть музыкант с образованием, православный по вероисповеданию, фамилия его Медушевский, глубоко очень исследовал вопрос музыкальной интонации. Я немножко его процитирую. И то, что он православный, думаю, вас не смутит, а наоборот немножко пристыдит. Человек, вроде бы не нашего толка, как серьезно он о музыке думает. Музыкальная интонация, выросшая из речевой, ее прояснила в такой степени, что ей стал подвластным весь избыток сердца, о котором говорит Господь. Православный человек пишет. Значит, музыкальная интонация, она выросла из зерна речевой. Мы говорим, вкладываем интонацию, а потом когда-то люди стали осмысливать и музыкально оформлять интонации пением, сопровождением. И что есть интонация? Я прерву цитату, просто того же Медушевского изречения по памяти приведу. Интонация как лицо. А что такое лицо? Это не только глаза, не только нос и губы. Это все в совокупности. И взлет бровей, и морщины около глаз. И здесь все вместе. И теперь улыбается человек. Передает состояние радости. Что? Улыбаются и губы, и глаза улыбаются. Невозможно, чтобы здесь улыбка, а здесь остался человек серьезным. Это не радость, это оскал получится. Или удивление. Вытягиваются брови, округляются глаза, все лицо вытягивается, удивление, все вместе изменяется. Поэтому музыкальная интонация, все компоненты важны. Это и сама мелодия, это и то, как ее спели, темп какой задали, какое дали сопровождение там, какие, значит, какая подача звука. Вот даже звук бывает округленный, какому хористов учат, и открытый. И от этого тоже интонация. От одного звука уже слышно. Или это серьезное пение, или открытое, развращенное, легкомысленное. Вот это все в совокупности действует. Так же, как я в речи вам приводил пример, вы меня прекрасно поняли, что есть что. Так в музыке оно действует еще сильнее. Это уже не зернышко, это целое дерево, музыка. Она прояснила. И теперь слова серьезные, глубокие. Что он пишет? Совсем страшно, когда небрежно расслабленным треньканьем под гитару сопровождается слово «святое». Если так страшна пустота расслабленного неверия, он это называет расслабленным неверием, что же тогда говорить об интонациях разнузданных, лживых, сатанически злобных, заражающих сердце энергиями тьмы? Слова становятся издевательски противоположными по смыслу. Вроде бы сказала она «возьмите», а как, что ты сказала? Ты уже недоброжелательно это сказала, кокетливо. Вроде бы они поют слова «О, и спец возрождения, какие могут быть вопросы ко мне? Я слушаю музыку, смотри, в спец возрождения есть эти слова, Буквы есть только в песнорождении. Друзья, записанное слово – это буква, а озвученное – дух. Христос говорит, слова мои – суть дух и жизнь. А буква что делает? Убивает. А дух? Какой, если Божий дух, если из доброго сокровища вот такое слово оживит? Ну, дух, вы понимаете, не как личность, которая из уст исходит, а как состояние, которое передается, мое состояние доброжелательности, через доброе слово, моментом передается вам. И вам светлее на душе, если вам доброе слово сказал. А если вам буркнул, сквозь зубы процедил что-то, и вам как-то стало дискомфортно, наверное, он не в настроении, что-то не то. Как заряд электрический передается от одного предмета к другому, слово нас заряжает мгновенно. И если в богослужении звучит легкомысленная музыка, что мы получаем? Легкомысленную церковь. Если мы дома позволяем себе слушать музыку, что мы получаем? Легкомысленных христиан. Это все очень связано. И это так глубоко действует, как мы даже до конца не осознаем, как глубоко и естественно, может быть, помимо нашей воли. Дальше цитирую. «Если так лукаво мы распеваем слова святые, что же тогда? Уступка молодежному вкусу, небольшая синкопа, но это музыкальный термин, музыканты поймут, о чем речь, она мгновенно дает оттенок неверия, подтрунивания, несерьезности, как бы условности святого слова». Ну, то есть я говорю святые хорошие слова, но говорю их легкомысленно или пою легкомысленно. И что вроде бы слово, оно есть, да, а оно изменило свой смысл полностью. Вы можете возразить, мы же не слышим лукавства интонации, значит, его и нет, не так. Онтологически оно не исчезает. Интонация – документ, документально запечатленный избыток сердца. В древности на Востоке не допускали чиновников к государственной службе без знания прекрасной музыки. Такую же мысль поддерживали мыслители. Какие мудрые раньше были люди, а ведь ничто не изменилось и в наши дни. Музыка не стала менее действенной силой жизни. Стоит чуть-чуть повернуть рычаг интонации, и перед нами уже совершенно иное, неузнаваемое общество с новыми физическими, психическими болезнями, иной дух власти, иной дух хозяйствования. Могущество интонации понятно, ведь дух вседозволенности через распущенную интонацию входит в человека еще с внутриутробного возраста. Сильно сказано. Дух вседозволенности. А не этим ли духом одержима молодежь последнего времени? И с печалью Павел пишет своему преемнику: «В последние дни наступят времена тяжкие, люди будут какие? Наглые, напыщенные, родителям непокорные». Вседозволенность. Откуда наберется? Через распущенную интонацию. А мы узнаем человека распущенного по его интонации. Давайте без музыки, просто речь, манеры. Нарисуйте себе портрет. Распущенный человек. Как он разговаривает, что он себе позволяет. Это и одежда, это комплекс. Вообще интонация – это больше, чем музыка, чем речь. Вот распущенный человек перед вами. А теперь распущенное пение. Представьте себе. И в этом распущенном пении сокрыто зернышко. Незаметное какое? Вседозволенность. И слушает молодая мама, которая готовится стать мамой, и слушает дитя ее, уже слушает и впитывает. А потом получаем что? Дух вседозволенности. А потом ему еще хочется такое слушать, и крепнет в нем этот дух вседозволенности, непокорности. Что хочу, то и делаю. Так, по-небратски, все спокойно, все. Никаких комплексов, как молодежь любит выражаться. Откуда это берется? Это отсутствие комплексов. Не из музыкальной ли распущенной интонации? Давайте послушаем пример следующий. Музыкальный пример. Thank you.
тебя буду ждать на рассвете дня в тиши. Я хочу рассказать всю печаль моей души. Я буду ждать, Господи, тебя. Буду ждать тебя.
Меня спрашивают, как эта музыка, исполнение, приемлемо или нет. И знаете, я в затруднении был. Звучит вступление, сопровождение музыкальное, без грубого ритма, такое мягкое, неназойливое пение, манера. Трудно что-то сказать, но открытый звук чувствуется. То есть не так, как хор поет, не как у нас на богослужениях, а как-то по-другому. Но хорошо это или плохо – текст читаю отдельно. Я тебя буду ждать на рассвете дня. Кого тебя? Сразу непонятно, как кого тебя. Тебя или тебя? Я тебя буду ждать на рассвете дня в тиши. Я хочу рассказать всю печаль моей души. Я буду ждать Господи. А, Господи. Вот то теперь понял, что Господи, тебя буду ждать с самого утра до заката дня. Странно. Неужели Бога нужно так долго ждать? Неужели Он не обещал быть с нами во все дни до скончания века? Ну ладно, это Его личное дело, пусть ждет. Буду ждать тебя с самого утра до заката дня. Верю, ты придешь, снимешь боль мою. Знаю, все поймешь, я тебя люблю. Да, вроде как христианские слова. Вроде бы о Боге. А может, ничего? Но когда они допевают песню до конца, у меня что-то проясняется. Я теперь уже понимаю, что это за манера и что за интонация исполнительская. Вот следующий пример, озвучь, пожалуйста. Это самый конец этой песни, восьмая дорожка.
Я тебя люблю.
Подождите, это кто кому сказал? Такая знакомая семейная фраза, где-то это могли бы услышать. Кто это кому говорит? Это, ну, по контексту там, по идее, кто кому говорит? Мы как бы обращаемся к Богу, да? А мы можем такое Богу говорить? Ну, в принципе, давайте, в принципе, по Писанию, мы можем Богу сказать, признаться в том, что мы Его любим. Есть у нас основания для этого в Библии? Да, есть. Кто так молился в Писании? «Люблю тебя, Господи, крепость моя». Давид молился. Так, а кто говорил Христу? Ты знаешь, что я люблю тебя. Петр, значит, вроде бы, ну невозможно себе вообразить, чтобы эти мужи Божьи обращались к Христу вот с такой интонацией. А как ей название? Вот эта интонация, как она называется? Романтика? А еще? Стыдно говорить вслух? Увы, друзья, верно. Распущенная, плотская, и так он обращается к Богу. Но может, у них такой Бог, может, они так его воспринимают. Друзья, ну опять же, я не хочу ни в коем случае сейчас против человека что-то говорить. Я лично не знаю многих из этих исполнителей. И зачем это? Нет, не о человеке мы рассуждаем. Может, он покается, может, будет по-другому петь. И по-другому Бога узнает в своей жизни, откроет для себя. Мы говорим об исполнении и о том, как это в нашей жизни, полезно или нет, что оно оказывает на нас, какое влияние. Значит, вот мы выяснили, дали название этой интонации. Плотская такая, очень распущенная интонация. И святое слово, казалось бы. Ну, да и само слово, оно, знаете, очень сомнительное. Там следующая песня есть, не здесь в записи, а «Будь со мной рядом, только будь со мной, и мне больше ничего не надо, только будь со мной рядом». Вот так вот вся песня. И даже там, не знаю, кому, тебе это или кому это адресовано, кто это кому поет. Ну, очень сомнительные отношения с Богом строятся. А знаете, это современное богословие. Это у них такой принцип: «Христос мой лучший друг, это я его так могу по плечу похлопать, обнять, эй, пойдем со мной, Иисус». Простите, что я это говорю, друзья, мы на такую ступеньку познания Бога становимся сегодня. Мы впитываем эту музыку, И для нас Христос становится кем-то таким, таким другом, что можно вот так вот на лавочке посидеть, подождать его до вечера, а потом на звезды вместе посмотреть, потом что-то еще, и беспредел фантазии начинается. Распущенная мысль, разнузданное воображение, а потом распущенное поведение и разнузданная речь наша, и образ жизни становится распущенным, вседозволенным. Если мы в адрес Бога себе такое позволяем, а что говорит тогда о людях? Вот такие мы потом и становимся сами. Музыка имеет две стороны. С одной стороны, это индикатор нашего состояния. С другой стороны, воспитатель. Если я узнал, какую музыку человек любит слышать, я уже знаю приблизительно его духовную начинку. Его состояние уже для меня не секрет. То есть это индикатор, показатель глубины человека. И с другой стороны, если человек слушает какую-то музыку определенного направления, эта музыка формирует его как личность. Если сестра, христианка, искренняя, богобоязненная, которая стремится к освящению, ищет этого пути ближе к Богу, и вдруг подружка дает ей запись послушать. Ой, слушай, какая-то она не очень христианка. Да брось ты, это родственники с Украины привезли, и все нормально. Слушай, сестра, второй, третий раз. А мы же ко всему привыкаем, и очень быстро. Да вроде ничего. Становится эта музыка частью слуховой базы, богобоязненной в прошлом христианки. И потом она уже не знает, почему вдруг она себе позволила распущенные волосы, распущенное поведение, юбку короче обычного, чтобы обнажить какие-то неприличные части тела. Она сама не знает, почему у нее так получается. И слова какие-то не те пошли. И где-то она непослушание родителям проявила. Богобоязненная в прошлом, богобоязненная. А музыка – очень сильное средство воздействия. Вы в себе не удивляйтесь потом, что к вам плотские мысли прилипают после слушания такой музыки. Может, вам с трудом связь эта улавливается? Как? Христианский текст – слова христианские, слова. Да мы же с вами выяснили, что такое слова. Слова – это не буквы записанные. Слова – это то, что звучит. И от того, как оно прозвучало, вот это уже не христианские слова. Буквы христианские, а содержание, начинка, какая опасная. Это намного коварнее. От черного всего мы шарахаемся. Рок, там, радио, да, конечно, это все не нам не нужно. А здесь... Здесь кажется так привлекательно. А что нам Петр пишет? Второе послание, первая глава. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». В мире похоть, госпожа под ее каблуком, и президент, и чиновник, и пьяница, и последний развратник. Все они там, интеллигенты и опущенные люди, у них госпожа похоть. Господствующее в мире растление похотью. Что такое похоть, объяснять не надо. Друзья, что эта похоть делает в церкви, в домах христианских, с христианскими словами, как она соединиться смогла? Как похотливо звучат слова, обращенные в адрес Бога? Только маленький пример это был, да? А ведь можно по-другому. Озвучь, пожалуйста, следующий пример музыкальный. Это тоже молитва, тоже обращение к Богу, но как по-другому она звучит? С другой интонацией. Нет, один назад.
Thank you.
Это уже по-другому. Это иначе, чем предыдущий пример. Какая-то интонация музыкальная. Как? Устали, да? Притупило сознание. Я уже заканчиваю, друзья. Это был последний музыкальный пример. Как они спели, озвучили свою молитву? Как? Искренно. Еще. От души. Благоговение там было? К радости, да. Вот так мы знаем нашего Бога. Вот так Он славится на наших собраниях. Так мы Ему молимся. Пока. Если мы не позаботимся о чистоте нашего сердца, пройдет поколение, которое впитает в себя современное понимание Бога, и очень даже может быть, что мы будем уже не так воспринимать Его. Некоторые говорят «скучно», некоторые говорят «уныло», но это же не так. Если молитвенный текст, как можно его наполнить чем-то другим, кроме благоговения? Ведь в нем самом заложено это трепетное обращение к Богу. Кажется, первые слова не прямо боятся спеть. Пусть боятся. Пусть лучше так, чем фамильярно так с Богом запросто. Вот так мы Христа нашего познали. И так мы его познаем день за днем больше и лучше, чтобы быть ближе к Нему. С трепетом, Господи, кто я, чтобы открыть свои уста и как-то прославить Тебя? А кто-то не боится, кто-то так запросто. И в этом большая опасность есть, друзья. Сейчас я хочу пригласить нас к молитве. Кто-то уйдет сейчас в недоумении. Ну как же так? Ну вот, неужели все, что было до сих пор, как-то надо пересмотреть? Может, для кого-то это станет понятнее. Я бы хотел, чтобы это помогло нам приблизиться к Богу. Помогло еще на одну ступеньку стать ближе к Богу, потому что Он такой. Он достоин почтения, благоговения, а не такого легкомысленного, развратного обращения, распущенного, каким в мире все полнится. А в церкви нам что-то другое нужно искать. Но вернее, нашли мы уже давно. И не уходить бы с того пути, который намечен кем-то. Я знаю, что вопросы, может быть, ну... Хорошо, давайте выслушаем вопросы, если есть, а потом приглашу к молитве. Пожалуйста.
Я немножко послушал сейчас этот момент. Вот, если вы говорите, что слово, должно быть слово, все хорошо, мы одновременно, но единственное, то, что правильно или нет, что развитие тела идет, и музыка заглушила слова. Если слова никто не знает,
ну, здесь такая аппаратура, видите, примитивная. На самом-то деле там не заглушено, там все понятно.
В принципе, с музыкой это понятно вам, потому что знаете слова. А я с трудом их понял.
Ну, вы первый, кто мне это сказали. Все, кто слушали, понимали. Просто я объясняю, что сегодня такая аппаратура.
К сожалению, у нас это противоречит. То есть музыка на высоком уровне, слова через микрофон.
Хорошо, но вы согласны, это вопрос технический, не духовный. Я понимаю, что не должно быть громче сопровождение, чем тот, кого сопровождают. Если свита такая огромная, а там не видно, кто идет, где же этот визирь, которого везут, его все облепили и не видно. Ну да, это неправильно. Нужно, чтобы на первом месте было то, что, чему первое место. Ну, кажется, как бы не к нашей теме этот вопрос. Это больше к операторам, там, чтобы подзвучка все было, к исполнителям. А вот о глубине духовности, вот об этом мы сегодня наша беседа. У кого есть вопросы, друзья, еще? Нет. Ну хорошо, друзья, я предлагаю помолиться. У кого что есть на сердце, скажем нашему Богу. Аминь. Помолимся. Господи, благодарность Тебе за великое слово Твое, которое мы имеем, вернейшее, пророческое. И научи верно преподавать его, верно и в смысле понимания, и в смысле интонации, чтобы оно было приемлемо для Церкви Твоей, чтобы оно учило, приносило назидание, а не разлад, чтобы нести ничего чуждого, что Тебе противно, Господи. Сохрани Церковь Твою, помоги всем друзьям, кто слышал это слово, воспринять как наставление к лучшему, Господи, чтобы стать ближе к Тебе, благослови мое сердце, больше узнавать Тебя и преображаться в Твой образ. Слава Тебе, Отец и Дух Святой. Аминь.
Выслушаем пение. Жить легко на земле, когда ноги в тепле у камина, когда все хорошо, и ни в чем не имеешь нужды, когда льется вокруг нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь, как вода у колодца, и свежа, и тихо, предваряя багряный закат, и когда ты в лучах восходящего раннего солнца, по утрам снова слышишь, как птицы на ветках звенят. Когда душу охватит тревога, когда ты утомлен от житейских волнений и битв, уповая на милость предвечного дивного Бога, ощутишь в своем сердце великую сладость молитв. Уповая на милость предвечного дивного Бога, ощутишь в своем сердце великую сладость молитв.
Хочется, друзья, отметить, у нас сегодня звучало как бы две мысли. Да, одна из первой, которая было слово, это было слово, то, что Господь – это башня, куда может убегать праведник. Мне хотелось одну мысль дополнить, что нам бы в жизни научиться убегать в эту именно башню. Мы часто, знаете, когда у нас какие-то трудности произошли, у кого-то, если есть знакомые в мире, вот ищет там у себя укрепление, да, вот в этой башне. Сразу знакомых куда-то звонят, чего-то просят, у кого деньги есть, эти вопросы деньгами решают, вот для него это вот башня. Друзья, для нас крепкая башня, Господь, туда надо убегать в первую очередь, а не куда-то еще искать там вот выхода. Вторая мысль у нас тут было слово, да? Наличие нашей фонотеки, той или иной музыки, которая у нас есть, можно как бы своего рода оценить и сами себя, и окружающие могут нас оценить, наше духовное положение, да, и наше отношение к Богу. Это тоже, друзья, серьезный один из вопросов. У нас из-за дела заступничества есть сообщение очередное, 26-е, номер 26, 12 ноября 2011 года. Я зачитаю, потом будет приготовлено уже, друзья, ходатайство, нам нужно будет подписать его. Дорогие братья и сестры, 2 ноября 2011 года состоялось второе предварительное судебное слушание по делу о лишении Александра и Людмилы Козловых родительских прав на дочерей Катю и Алену. Сообщение номер 21 от такого-то, такого-то. Это слушание, как и первое, проходило в закрытом режиме по телефону. Суд настаивал, чтобы родители добровольно дали согласие на удочерение детей в другой семье и отказались от родительских прав. Но они категорически отказались. На 5 декабря 2011 года назначено еще одно предварительное слушание, а 12 декабря должен состояться окончательный суд по этому делу. Но адвокаты предупредили, что, возможно, даты будут изменены. Служители американского объединения решили в трехдневном посте 17, 18 и 19 ноября молиться об Александре и Людмиле Козловых, чтобы Господь укрепил их духовно и физически и дал им мудрости правильно поступать в данной ситуации, а также о детях, чтобы они приняли Господа как личного Спасителя и чтобы Господь обратил их сердце к родителям. Дорогие друзья, возвысим и мы свой голос в молитве об этой семье, а также будем ходатайствовать о том, чтобы были сняты все ложные обвинения, семья была бы воссоединена и родителям в данный момент дали возможность общаться с детьми по телефону. И тут написаны адреса, по которым будем ходатайствовать. Будем, друзья, как бы в этом тоже молиться. И вот эти даты запомните. 17, 18 и 19 ноября будет пост за эту семью, вот об этих вот нуждах.
Братья и сестры, наше богослужение подошло к концу. Мы выслушаем объявление. В понедельник у нас будет молодежное общение, во вторник у нас будет общебратское, в среду будет изучение Святого Писания, в пятницу у нас будет молитвенное собрание. В субботу с 10 часов у нас будет молодежное общение, суббота и воскресенье. У кого есть приветы, просьбу передайте. С Нижней Туры нам передают сердечный привет. Яндовище, Семилуки, Отрошка, Сплавицы, с Павловска, Старого Оскола, с Колодезной. За передан приветствие сердечно благодарим. И от нас передавать просим. У нас есть нужды, о которых просит церковь.